Студия «Ардис» представляет. Николай Лесков. Заметки неизвестного. Рассказы. Смех и горе. Повесть. Излишняя материнская нежность. Асессорша, вдова, оставшись с малолетним сыном Игнатием при хороших средствах, все внимание на воспитание его обратила, сохраняя его от простуды и болезней, а также и от всяких бесед и слов несовместных, от которых ум детский расливается и узнает о пороках. С той целью к ней в дом никто, ни один мужчина, кроме разносчика и булочника, не входил. Да еще вхож был каждое первое число месяца для молебна и назидания духовник ее, отец Павел. Этот был роста высокого, острого понимания и в разговорах нередко шутлив. Он в обстоятельства сей своей почитательницы вникал и, оставаясь у нее после молебнов на чае и закуске, скромность и бережливость асессорши постоянно похваливал, но не одобрял, что она так Игнашу взаперти при себе и одних домашних прислужницах держит до того, что он ничего мужескому полу сродного в характере не имел, а стал подобен как бы девчонке. Или, лучше сказать, ни к тем, ни к сем не относится. А Игнаше тогда шел уже 16-й год, и он еще нигде не учился. А сесарша же, во всем отца Павла признавая, на этот счет его полезных советов не слушала и против его разных доказательств приводила примеры из своей прошлой жизни. Наичаще она вспоминала, что, состояв в браке с асессором, многое от него перенесла, ибо он имел такое обыкновение, что если с каким-либо просителем запирует, то несколько дней домой не возвращался, а удалялся по разным местам, пел и играл и под органную музыку разные танцевальные па представлял. Это танцевание асессорше столько в жизни огорчения сделало, и было понятно, что она опасалась, как бы и сын ее по стопам родителя своего не последовал. Отец же Павел, имея здравое суждение, говорил: «Сударыня, никакого плода дальше его лет не убережешь, а если убережешь, то выкинешь». И указывал ей, что может быть такой слепой случай, когда вдруг юноше нечто необычайное в жизни откроется, и тогда он хуже не узнает, как себя повести, и еще более пострадать может. Но недоумевшая асессорша стояла на своем и отцу Павлу не верила, и так благополучно сберегла Игнашу до 20 лет и приучала его к хозяйству, водя его с собою всегда по саду и по амбарам, дабы минуты один не оставался. А между тем случай, которого она не допускала, подкрался в самой неожиданности и очень скоро обнаружился. У асессорши был брат, отставной бригадир и предводитель, с которым она редко видалась, потому что он жил за 200 верст в своем имении слишком на кавалерскую ногу и приезда родственниц не хотел видеть, а присылал им дважды в год праздничные подарки холста и материй по выбору проживавших у него посторонних вольнодомок. Но, как всему на свете бывает конец, то и бригадиру на 73-м году его жизни пришел черед умирать. И он в преддверии смерти вспомнил о сестре асессорше и прислал к ней нарочного сказать, что он умирает и желает с нею и с племянником проститься. Случай же, о возможности которого асессорше не раз намекал отец Павел, был настороже и устроил так, что перед этим самым временем она, перевешивая полотки на жердях сверху амбара, оступилась и упала с лестницы и столь сильно повихнула себе ногу, что лежала в постели и не могла двинуться, а потому ехать к умирающему брату не могла ни под каким видом. Между тем Она была домовита и вещелюбива, и знала, что у брата, кроме недвижимого имения, коему уповало быть в своей доле наследницею, были еще многие драгоценности, часы и табакерки с портретами, камнями осыпанные и даренные ему за его храбрость из кабинета. И асессорша опасалась, что он те вещи мог по своей слабости раздарить кому-либо из окружающих его женских угодниц его свободной жизни, которые к нему приласкались. Или же они, в случае, если брат умрет до ее приезда, то сами по алчности своей могут все это расхитить и после сказать «ничего не было» или «он нам подарил». В таком размышлении она провела всю ночь без сна, стесненным сердцем, и к утру решилась послать к умирающему без себя Игнашу, с проживавшую у нее верную вдовою капральшею, чтобы он ехал и жил у дяди до самой его кончины и как можно прилежней к нему ласкался. Утром же велела скоро готовить бричку, а Игнаше с капральшею сбираться и вместе с тем послала просить отца Павла, чтобы прямо от обедни пожаловал отслужить в путь шествующему молебен и благословить Игнатия на дорогу. Отец Павел прибыл на приглашение асессорши, и молебен в ее комнате отпел, так что и она в постели могла молиться. А когда затем здесь же на столе подали для отъезжающего на завтрак телячью печенку в сметане и пирожки, то отец Павел, кушая с Игнатием, делал ему по материной просьбе внушение, как ему себя весть у дяди. «Не будь, — говорил, — как дитя. На всякий шаг материного научения не ожидай, ибо ее с тобой не будет, а сам своим умом для себя полезное руководствуй, дядю ласкай и руку ему целуй, и одеяло поправляй, и лекарство по часам лей и в ложке подноси, а вещей хороших и драгоценных смотри повсюду, где они есть, и их хвали и одобряй, чтобы он понимал, как они тебе нравятся. И про которую тебе вещь скажет «это тебе», ты сейчас ему руку целуй, а вещь к себе уноси и запирай от слуг и вольнодомок. А мало спустя, как он опять в памяти покажется, ты, прославляй его заслуги и храбрость, за которые он драгоценности получал в дар, и опять те вещи на вид ставь и хвали, пока скажет «бери себе и это». И так ласковым обхождением до самой его кончины обходись. А когда один останешься, то на других говори, чтобы он другим не доверял. Если же один быть не можешь, то встань, будто подушки поправить, и прошепчи. Так можешь все получить, даже и с остатком на мою долю, если совет мой оценить пожелаешь. И, преподав ему нравоучение, Игнашу благословил, и тот с капральшею поехал. Но капральшу, выехав за градскую заставу, из брички ссадил и прислал назад, а сам понадеялся на себя и один поехал. После же кончины дяди он возвратился назад, совсем благополучен и с довольными дарами в вещах и в части имения, но на две причины жаловался. Первая, что покойный дядя его до нежной к себе ласковости ни разу не допускал и лекарства из его рук не пил. А вторая, мать заметила, что он теперь слабо спит, в постели мечется и во сне губами смокчет. И второй этой причины он матери не открывал, отчего это ему сделалось. Асессорша, с которой сын прежде был во всем откровенный, не раз даже со слезами просила его открыть, отчего ему стал такой беспокойный сон и смоктанье. Но он что-то невнятно бормотал и ничего не открывал. Матери вздумалось, что не пристало ли это к нему, что от покойника, или не сталось ли со страха, что смертный случай видел, или от досады, что грубый человек не мог, умирая, ласки его оценить, И тогда, по всегдашней вере своей в отца Павла, асессорша и в этом случае призвала его к молебну и потом за закуску и открыла, что вот где с Игнашию так и так, после езды его в одиночестве к дяде большая перемена. День невесел и задумчив, а ночью с вечера долго не спит и в постели вертится, и губами смокчет.
«Знаю», — говорила асессорша, — «что ныне даже и духовные волшебствам уже стали не верить. Однако же волшебница самого Самуила из гроба вызвала, и Саулу тень пророка показывала, да и в книгах церковных недаром есть молитвы от злого очарования и на отогнание. А потому так или не так, — говорит, — вас прошу и даже уже своими руками вам из своего марселинового платья новый подрясник сюрпризом шила, но возьмите вы Игнашу в свои руки и выведайте от него всю истину и помогите».
Отец Павел сказал «хорошо» и, приняв в одну руку завернутый в бумагу марселиновый подрясник, другую рукою взял за руку Барчука Игнашу и пошел с ним в сад, как бы для осмотра нынешнего года урожая вишен. И тут, остановясь под одним сильно рясным деревом, стал указывать, как много воробьи ягод портят, и от этого вдруг со вздохом перешел к иной порче, как нравы повреждаются. Налетит сверху, не знать откуда, словно птаха, и клюет доброе насаждение. Так, может быть, что-нибудь и с тобою сделано?
Игнаша растрогался и от неожиданности только вопроса смутился. «Точно, — говорит отец Павел, — было со мною плохое дело, и, может быть, и теперь что-нибудь осталось, и я за грех мой страдаю».
А отец Павел покачал головою и говорит: «Сделаем-ка вот что. Нарви-ка ты мне поскорее хороший лопушный лист вишен, которые позрели, и особенно воробьиных оклевушков, они всего слаще, и подай». Тот мигом все исполнил, нарвал лучших вишен и оклевухов и подал их отцу Павлу на большом лопушном листе, как на дорогом блюде. Отец же Павел в траву под яблонью сел и рясу распахнул, а лопух с ягодами в колени поместил и говорит: «Ну вот, друг мой Игнатий Иванович, хорошо, а теперь, как мы здесь только двое, ты да я, и больше никого нет, а над нами Бог всемогущий, от него же несть ничто не явлено или утаено, то будем же мы с тобою, как в раю, откровенно разговаривать. И ты открой мне, как на духу, что такое с тобою встретилось и о чем ты столь сокрушаешься, что даже и мать твою сокрушаешь. Ибо она видит, как ты в одни не весел, а ночами беспокойно спишь и губами смокчешь. Я буду в траве сидеть и твоего срывания вишни есть, а ты мне свои тайности обнаруживай, и тебе легче станет».
Игнаша отвечает: «Я и сам, батюшка, этого очень желаю, но только не хочу, чтобы маменька об этом узнала».
«Она никогда и не узнает. Я тебе в том мое слово даю, а иерейскому слову сам закон без присяги верит. Я уже тебе вперед сказал, что речь твою я принимаю как исповедь. А что на исповеди сказано, то нам открывать никому не дозволено, кроме политического начальства».
«Ну, если так, что маменька знать не будет, то я вам грех свой открою».
«Открывай».
«Ездил я к дяденьке, чтобы к нему перед смертью его приласкаться и получить вещей и наследство».
«Ну, что же такое? Это долг родственности твой был, и в том нет никакого греха».
«Да-с, вещей я немного получил, а наследство — 100 душ с усадьбою».
«Ну, что же ты останавливаешься? Получил 100 душ с усадьбою, и это не худо. И тут я никакого греха не вижу. Если бы мне дали, то я и сам бы получить такое наследство готов был».
«Вам нельзя», — говорит Игнаша. «Духовные крестьян у себя в крепости держать не могут, а только одни дворяне.
Ну, это ничего не значит. Я бы крестьян в 6 месяцев какому-нибудь дворянину за дешевую цену на переселение в безлюдные степи продал, а в усадьбе сам жить стал. Во всем этом греха нет. Но вот я уже скоро все вишни поем, а ты мне еще одни давно мне известные пустяки говоришь, а про грех утаиваешь».
Тогда Игнатий, видя, что надо уже сделать окончание речи, сказал, что видел он у дяди большое стеснение от привитавших у него дам, которые были у него чужие из постоянных гостей, но бригадир их к себе приближал более, чем своих родственников, и из их рук лекарства принимал, и их одних к себе сидеть близко у постели заставлял, а его отдалял и даже шутил над ним. При тех же дамах были и другие их родственницы, молодые и старые, и к одной приехала из Москвы молодая акушерница или бабка-голландка, нрава веселого и смешливая, круглолицая, с бровью и с косым пробором на голове, совершенно как будто красивый мальчик. Эта молодая бабка-голландка при больном скучать не любила, а все отбегала в сад и Игнашу с собою туда звала, и там заставляла его себя на качелях качать и горячий уголек ей на трубке для закуривания раздувать. Когда же бригадир умер и Игнаша домой поехал, то на второй станции ему не дали лошадей, потому что большой разгон был, и он должен был на той станции заночевать. И едва он заснул в первый сон, как послышался шум, и в ту комнату, где он спал, и кроме которой другой не было, вошла та же самая бабка-голландка, которая тоже домой ехала, и за недачу ей лошадей тоже здесь до утра должна была остановиться. Тогда она, сняв с себя мантон и верхнее платье, легла спать на другом диване, в одном белом лифе, и закурила трубку. Игнатий же от нее обратился к стене и усильно сдремал во второй сон очень недолго и опять к ней тихо обратился, чтобы видеть, спит ли. Но она не спала, и, глядев на него, рассмеялась и поцелуй ему губами сделала. Он же тогда скорее опять заворотился к стене и усильно искал, чтобы скорее заснуть в третий сон, но не мог этого сделать, ибо слышал, как она, посмеиваясь, губами вроде поцелуев чмокала до самого утра. А когда утром он проснулся, чтобы ехать дальше, то ее уже не было, а он этак же, как она, губами чмокал и доселе с той привычкой остался.
Прослушав такой сказ, отец Павел спросил, не было ли ему все это во сне.
Но Игнатий выражал свое твердое уверение, что все то с ним было наяву.
Тогда отец Павел, докушав последние вишни, стряхнул с лопуха приставшие к нему некоторые выплюнутые косточки, а лопух положил Игнатию на голову и, прихлопнув по нем ладонью, сказал: «Молодчина ты, похваляю! И в этот раз ты вышел чист и безгрешен. А теперь держи ты этот лист покрепче на голове и походи с ним, погуляй по аллейке, пока из тебя выйдут последние помышления, а я вернусь к твоей матери и тайны твоей ей не открою, а успокою ее и скажу, как ей тебя от всего избавить, чтобы ты по-прежнему спал крепко и в первый сон, как во второй и в третий».
И, пустив Игнашу ходить под лопухом по аллее, отец Павел пришел к асессорше и говорит:
«Ничто же вам и сыну вашему, которого вы при себе воспитали. Я его совесть испытал и никакой вины в нем не нашел».
Асессорша перекрестилась и хотела любопытствовать, но отец Павел ей всего открывать не стал.
«Я, — говорит, — это Игнатию обещал, да и по службе не могу, потому что открытое нам по тайности. Навсегда ото всех в тайне должно и оставаться, разве как перед одним политическим начальством. Но помочь я вам для успокоения ваших материнских чувств могу, и полезный совет вам дам». Асессорша говорит: «Сделайте, батюшка, милость. Я вам к покрову Богородицы гарусный пояс с цветами вышью».
«Хорошо», — говорит, — «только вы слушайте и все точно исполните».
«Слушаю, батюшка, слушаю и непременно исполню».
«Встаньте вы сами рано утром на заре, когда еще роса на травах не высохла».
«Встану», — говорит отец Павел, — «даже до зари встану».
«Да, и возьмите вы с собою новый серп, такой, которым еще никто не жал».
«Есть у меня в кладовой два серпа новые».
«И выйдите вы с ним одна в сад и оглядите такую яблоньку, которая кудряве, и чтобы на ней были плоды румяные».
«Есть у меня такая, есть».
«И нажните вы своими материнскими чистыми руками вокруг нее травы и высушите из нее на солнце пуд сена».
«Все так сделаю».
«И пусть он этот пуд сена съест».
«Кто это?»
«Разумеется, он, сын ваш Игнатий». Асессорша изумилась.
«Как же это так? Разве, — говорит, — он у меня конь?»
А отец Павел отвечал: «Конь-то он у тебя действительно не конь, но осел преизрядный».